Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гик-зона.
Здравствуйте, с вами гик-зона, Анатолий Чепенко и Оксана Коропаткина.
Привет. Всем привет!
Приветствую вас, и Оксана нам представит нашего замечательного гостя.
Наталья вот. Холмогорова, переводчик и общественный деятель. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем сегодня говорим, Толя?
Говорим по сегодня про Стивена Кинга, и не просто про Стивена Кинга, как бы где-то, не совсем недавно, может быть, чуть дальше, тем не менее, мы говорили про Стивена Кинга не мы в Гигзоне, был он у нас, появлялся и в эпиграфе, и еще где-то, но это такая большая тема, на самом деле, которую можно раскрывать, как тот скипетр, этот свиток, и дальше, дальше, и дальше, потому что это очень интересный писатель, и, ну, мне кажется, он очень на много что повлиял, и вот, конкретно наша тема звучит как Стивен Кинг, я не знаю, я бы назвал ее «Зачем ты нас пугаешь?», потому что есть и такие, вот, кто-то знает Стивена Кинга как человека вот фантазийного, ну как, не фэнтези даже больше, а фантастика как-то с этой точки
скорее
зрения.
Мистика.
Я бы даже сказал фантастика. Вот его новые какие-то вещи, порой есть вот именно фантастика. Или это триллер, но были прям кошмары. И вот, и в связи с тем, что вышел совсем недавно «Кладбище домашних животных».
4 апреля была премьера, то есть совсем-совсем свежак.
Совсем свежак, да. Мы на этот свежак как раз ходили.
Все.
Все в разное время, но тем не менее вместе. Вот. И у каждого есть свое мнение. Вот. Если у вас есть какие-то впечатления по этой, в принципе, о Стивене Кинге, или, может быть, вы что-то хотите сказать про фильм, или сравнить его со старым фильмом, давайте будем опираться все-таки на первую часть старую, потому что вторая, как я выяснил, я догадывался, но и выяснил, что это от себятина еще та. Вот. От чего Кинг открещивался, вот. И, может быть, вы с книгой сравните, и что-то эдакое нам скажете, какие-то факты. Вот. Ждем, пишите нам.
А мы, меж тем, начинаем, как обычно, с того, как мы все дошли до такой жизни, кто как познакомился с Кингом и с его экранизациями. И в первую очередь хочется спросить нашего гостя, вот, про которого я точно знаю, что это человек не чужой жанру ужасов. Вот, и поэтому я сразу и предположила, что знакомство с королем ужасов должно быть достаточно плотным.
Ну, конечно. Первое мое знакомство с Кингом произошло, наверное, еще в конце 80-х или в самом начале 90-х, то есть вот когда его только-только начали у нас создавать. Мне очень повезло, первым мне в руки попало «Сияние», которое тогда у нас создавалось еще даже под другим названием, с какой-то страшной зубастой харей на обложке.
Точно.
Ну, что продавалось? Кстати, интересно, это в России или в Украине? Потому что я слышал, что в Украине очень много чего из фантастики печатали, эдакое, что в России... Хотя, мне кажется, конец 80-х уже не было такого запрета жесткого.
Тогда мог быть Советский Союз просто еще, и не было еще разницы даже между Россией и Украиной.
Не-не-не, я к тому, что наоборот, допустим, те же самые книги, которые издавали фантастику, тот же самый «Властелин колец», он вышел сначала в издательстве украинских, там, киевских, а потом вышел в России, потому что как-то здесь... Можно, нельзя, политика, партии и прочее. А там как бы, вот опять же, на какие-то чуть-чуть подальше от Москвы, там очень много чего интересного
да,
было.
Да, такое бывало. Какие-то яркие вещи издавали сначала на окраинах.
Ну, чтобы не пускать волну вот эту вот, чтобы гнев на себя не собирать.
Итак, зубастая харя.
Зубастая харя на
обложке. Зубастая харя. Ну, я к тому времени уже была любителем, фанатом жанра ужастиков. Я открыла, ожидая чего-то обычного. То, что я там прочла, было вот совершенно ни на что не похоже. Это был для меня просто шок. Я такого не читала никогда. Я читала роман ужасов, безусловно, со всеми жанровыми приметами. Но при этом это была настоящая, хорошая, большая литература. Очень глубокая, очень тонкая, с огромным психологическим проникновением. И в которой самым страшным были не монстры, хотя монстров там хватало. И они были достаточно жуткие. Самым страшным оказались люди.
Кстати, а вот вы упомянули... то, что вы уже являлись, скажем так, сопричисляли себя, фанатом, может быть, были ужасов. А кто был тогда еще до Кинга в 80-е в советское время?
Кинг был одним из первых, но наряду с ним издавали что-то еще. По-моему, почти одновременно с Кингом начали издавать Баркера, «Восставшие из ада». Вот, были...
Кстати, по нему тоже экранизация была.
А, да.
Вот эти вот иголки
да,
из головы.
Да, тоже культовая. Были еще какие-то авторы, которых я сейчас, может быть, даже не вспомню по именам, потому что они были какие-то совершенно проходные, но относились к тому же жанру. Но, кроме того, появились фильмы. Вот тогда впервые появились видеосалоны, появились видеокассеты, которыми люди обменивались. Не все смотрели еще далеко, но все, скажем, у нас в классе бурно делились впечатлениями. Вот об этом самом парне с иголками, торчащими из головы, я впервые узнал от одноклассника. Он увидел какой-то кусок фильма и потом с восторгом всем пересказывал. Вот, довольно быстро я поняла, что это мой жанр.
А дальше? Вот «Сияние», а дальше?
«Сияние», но дальше были «Мертвая зона» и «Воспламеняющая взглядом». Хорошие вещи, но уже не такие яркие. И это все-таки была более...
«Firestarter» или как-то так?
Да-да-да, и все-таки более научная фантастика, чем ужасы. А потом «Кладбище домашних животных», которое мы сегодня будем обсуждать, и «Кристина». Вот это я до сих пор считаю, что это три его вершины.
Кстати, тут наш коллега спрашивает, Олег Никитин, какое произведение Кинга самое провальное? Тупое, неинтересное. Ну, на ваше мнение. Допустим, не будем брать фильмы, все-таки, наверное, о книгах будем говорить.
Ну, у него довольно много было творческих неудач, к сожалению.
Как вы его? Стивен, извини.
Он неровный писатель, он совершенно велик и прекрасен на своих вершинах, но у него и достаточно много неудач и провалов. Ну, самое неудачное, мне кажется, даже немного жестоко и некорректно по отношению к нему будет так говорить. Но лучше сказать, что мне больше всего не понравилось. Это последний его роман, написанный в соавторстве с сыном, «Спящей красавицы».
Вот, честно... С сыном?
Да, с сыном.
Ничего себе, я даже не знал, всплывают факты.
У него два сына, у писателя?
Я в этом не сомневаюсь. В смысле, то, что в соавторстве с сыновьями, как бы я вот это не знал, и это интересно.
Да.
Возможно, кто-то еще не знал.
Вот, ну... Я не знаю, что там от Кинга, что от сына, но, честно сказать, это просто какой-то ужас, читать это невозможно. Но, знаете, это печальная тема, давайте лучше к тому, что Кингу удалось.
Давайте еще вопрос. А, насколько я понимаю, ну, изначально вас Оксана представила как переводчик. А, в какой момент, или настал ли тот момент, когда вы сказали, так, погодите, потому что я все понимаю, я пробовал слушать, я чаще в аудиокнигах его слушаю, и вот, и когда я слышу советские, вот, которые еще на пластинках или там на что-то, на бобины писались, а, разными актерами, все дела, я просто понимаю, и потом какой-то другой перевод, смотрю, современный, и я понимаю, насколько они разные были. Советское время, ну, в смысле... Вот какой-то капитализм не проник в голову, поэтому переводить те забугорные вещи, если ты там не был, это очень сложно. Хотя, казалось бы, там заправка, все, ты вот эту атмосферу не всегда можешь передать, потому что ты там не был и слов таких не знаешь. А получается, как-то местами, что ли, адаптируешь. Был ли момент, когда вы такие, хочу на английском читать? Случился ли он?
Да, безусловно. На самом деле, советские переводы, как ни странно, при всех своих неточностях, я считаю, были лучше современных.
Вот как.
Да, в них сохранялась общая атмосфера, и главное, сохранялся нормальный человеческий язык. Они были живые, выразительные, их было приятно читать.
А есть какие-то фамилии? Ну, под такой-то редакцией там вот.
Ох, ну я сейчас не смогу назвать.
Так, а из современных кто-то есть такой?
Значит,
вот
сейчас,
он неплохой.
Сейчас переводами Кинга занимается в основном Виктор Вебер.
Вебер,
угу. Да, ну.
Такая фамилия.
Ну, большую часть, наверное, Кинга переводит он, если вообще не все. И вот, честно говоря, читать его переводы очень тяжело. Настолько, что любители делают свои переводы, либо просто стараются читать в оригинале.
Вот, кстати, у нас есть коллега Игорь Попов. Он, кстати, болеет сейчас и выздоравливает, Игорь. Вот. И как раз как-то мы на кухне сидели после одного из эфиров. Возможно, тоже по Кингу у них было. И он говорит, на самом деле, это недооцененный товарищ, потому что с переводами теряется очень многое. Ему-то и премию давали за вот этот язык его, как он описывает, как это можешь сказать. И когда мы берем через Google Translate, условно, если не самые качественные переводчики, переводим шедевральные вещи, они могут очень посредственно выглядеть, хотя изначально исходники были очень и очень весомые.
А, конечно, Кинг отличный писатель, именно как писатель, в смысле своего мастерства. Он может писать какие-то даже банальные спорные вещи, но при этом очень хорошо их описывать.
Кстати, была у него история, что с любовью у него не клеилось, с любовными линиями. У него даже спор на эту тему был, не слышали? Ну, в смысле, кто-то его упрекал из писателя или из читателя, что, типа, все, конечно, хорошо, но у вас как-то такие очень топорные девочки обычно, ну, девушки представлены в ваших рассказах, и вы вообще-то не можете. И он, я вот не помню точно конкретно, я думал, может быть, у вас переспросить, что он что-то прямо на наспор писал, что-то вот какую-то любовную
что
историю.
Что он может написать.
Да, но, опять же, это почти как миф. И раз без пруфов, это будет почти миф, и вот. И действительно, есть какая-то книга, где вот он попытался как-то во главу угла поставить любовь YouTube-ную линию, что, как мне сказали знающие люди, у него не очень получилось. И он вернулся к своей истории.
Вот такой истории я не знаю, но надо сказать, что Кинг действительно пишет не про любовь. У него любовные линии никогда не, практически никогда не бывают на первом месте.
Но у него такие мальчуковые девчонки всегда. Ну, в смысле, про девочек не будем говорить, но про девушек. Они какие-то такие пацанки все. Ну, может, мне кажется, но в большинстве своем ему как будто бы проще и понятнее этот образ. И как бы он не делает ставку на них. Ставка там про на другое. И вот, и поэтому...
Ну, как Беверли Марш, например, Вано. Да. Но она же тоже такая, она симпатичная-симпатичная, но она пацанка.
Ой, в книге там всякое разное про нее написано. Там можно обсуждать и обсуждать.
Кингу ближе мужские темы, безусловно. Ему очень интересны мальчики, мальчики-подростки, их взросление, отношения с отцами, вообще со старшим поколением.
Это то, что его коснулось, как бы, в детстве, в подростковом, а то он переживает и как бы сублимирует в то, что он пишет.
Да, об этом он пишет много, и об этом он пишет всегда очень хорошо. А когда он ставит женщину в центр произведения... он хороший писатель, он, так сказать, никогда не бывает совсем плох, но вот в его женщинах чувствуется обычно какая-то неестественность. Если взять, скажем, «Роза Марена» или этот, вот как называется роман, где была женщина, прикованная к кровати? «Игра Джеральда». Угу. Вот. Видишь, женщина написывает, я бы сказала, вот четко по феминистическим лекалам, вот так, да, так, как их рекомендуют описывать в разных подобных руководствах, вот, и получается немножко неестественно.
Возможно, у него жена такая пацанка, и поэтому он так смотрит, так все же правильно. Я пишу, она такая, все нормально.
Может, он скорее просто не про это.
И не про это тоже. Ну, в смысле, тут не в вину, на самом деле, потому что то, действительно, на что он ставит упор, у него получается очень хорошо в большинстве случаев.
Кстати, про хорошо, Толь. Ты, я так понимаю, больше с экранизациями знаком. Как ты соприкоснулся с Кингом?
До какого-то момента я бы так, наверное, мог сказать. А потом я понял, что, ну, я еще и фотографирую, и мне порой надо надолго занять свой разум, чтобы он не уставал делать монотонные действия. Потому что когда это там по тысяче фотографий, это как-то надо себя занять. Потому что музыка, это ты всегда переключаешься, нужно что-то там менять, плейлист не понравился, все. А тут длинную историю включаешь, и все. И вот книги большие, смотрят какие-то рассказики, еще что-то Кинга идеально вошли. В детстве как-то я столкнулся вот с... Я, наверное, полностью так и не посмотрел «Кладбище домашних животных» первую, потому что мне казалось очень страшный образ от этой женщины, трясущейся на решетке. Мне прям запало, я что-то как-то... Прям совсем мне было невесело в детстве. И вот вторую посмотрел, у меня в маленьком мозгу детском закралась... Фу, лажа какая-то, что-то не то. И потом позже мы поговорили, и вот, собственно, выяснили, что это отсебятина. И вот. Потом какие-то, допустим, позже какие-то были перерывы, потому что, опять же, когда ты слышишь это «Мастер ужасов», там все дела, как бы, ну, «Король ужасов». И ужасы меня особо не цепляли. И вот. Но потом, когда я вдруг для себя обнаружил, что он, оказывается, еще и фантаст, оказывается, он порой не про страшное пишет, а про интересное, необычное, что-то вот такое, ну, научная фантастика, порой где-то чуть мистики, еще что-то. И вот это мне понравилось больше. В какой-то момент для меня он был вот в моем личном топе мастер фантастической какой-то истории, вот король фантастики. Вот. Хотя, наверное, в большинстве своем так не назовешь. Куча сериалов интересных было. Допустим, «Купол», какой бы он ни был такой, среднячок, я бы сказал, но он интересный. И вот, если кто-то помнит, может быть, я вот рассказывал за кулисами по поводу... Короче, история, когда перемещение во времени и пытался спасти JFK Кеннеди, его главный герой. Вот. И сериал действительно очень интересный, и книга интересная, прям очень длинная. Я не знаю, мне кажется, каждая книга должна быть маленьким сериалом. Потому что сделать из этого фильм, это нужно таким мастером быть. И вот, и как-то так или иначе, меньше я с ужастиками связан был, и вот как-то больше такие вот вещи смотрел. Но когда ты читаешь книги, ну, в моем случае слушаешь книги, ну, не знаю, ужасы как будто тоже не про ужасы. Вот, кстати, говоря про, допустим, те же самые кладбища домашних животных. Как-то в 2005-м, это еще совпало покаяние, христианство пришло в мою жизнь, я понял, что, ну, как-то мне сложно ужасы смотреть. И потом, чуть позже, я уже составил для себя формулу, что такое для меня ужасы. Ужасы в большинстве своем, вообще, фильм, жанр, как бы, неважно, Кинг, не Кинг, если экранизация, то это невкусная еда, само по себе блюдо невкусное. И местами его настолько сильно перчат или солят, ну, солят, то и оно получается какое-то такое очень вызывающее эмоции, но убери вот этот саспенс, скримеры вот эти вот, когда вот это все убери, и основа такая посредственная. Режиссура слабая, сценарий неинтересный, персонажи не раскрыты, ведут себя как глупые ягнята, идут туда, когда не надо всегда, умирают там.
Идут в подвал под тяжелую музыку ночью.
Да, и вот ты думаешь... Ну, кто ж так поступит в нормальном-то здравии? Не знаю, фонарик включишь или убежишь оттуда подальше, не знаю, лучше в лес убежать, чем в этом подвале, в доме, на опушке заходить. Поэтому вот как-то так. Такие вот дела. Поэтому я как-то по-разному знакомился с ним, но, наверное, аудиокниги для меня, ну, вот именно формат восприятия как аудиокнига для Стивен Кинг для меня, это очень круто. И, наверное, сериал. Это тоже очень сильно для меня.
Ну, Кинг вообще плохо передается на экране, это правда. Хороших экранизаций Кинга раз-два и обчелся.
Раз сказали, раз-два, давайте нам, пожалуйста, эти две.
Ну, вот последняя экранизация, оно хорошо сделано, безусловно.
Красиво, хорошо.
Да.
Согласен.
Вот. Ну и «Сияние Кубрика», хотя с ней есть проблема.
Она... Насколько я знаю, он сам вроде бы что-то
сам
там...
Сам Кинг был просто в ужасе и в ненависти, потому что она очень сильно отступила от романа. Но, как ни странно, вот это и сработало. Получился, может быть, самостоятельный во многом фильм, но при этом очень хороший фильм. Вот. Вообще же переносить это на экран сложно, потому что у Кинга действительно все основное в
детали, в тексте,
и в психологии, и философии. Это сложно перенести на экран. Приносит какие-то внешние явления, там каких-то монстров бегающих, рычащих.
Но то, что продается, и визуально можно как-то и на обложке, на эти...
Да, и получается как-то довольно банально. А вот то, что действительно делает Кинга мастером, ну, как бы оно исчезает. Вот это и произошло с, ну, я считаю, с новой экранизацией «Кладбища домашних животных». Она получила... Она не то, нельзя сказать, что совсем провал, но она получила серенькая.
Из него сделали посредственный ужастик.
Да.
Такой трипл С. Не трипл А, не трипл Б, а трипл С какой-нибудь. Формата.
Актерские работы не спасают, с вашей точки зрения?
Вот актеры как раз скорее вредят, потому что актеры, честно говоря, и папа, и мама какие-то совершенно деревянные.
Папа для меня был Джон Коннор. Терминатора Сальвейшн.
Ну, да, он играл Джон Коннора, и вроде бы, казалось бы, хорошую репутацию заслужил себе, но вот тут как-то, ну, честно говоря, бревно-бревно. Потому что, подумайте, какие с ним происходят ужасные события, что у них погиб ребенок. Ну, уже этого одного достаточно. Дальше этот ребенок воскресает невероятным образом, но он возвращается в виде нежити, такого жуткого существа, к которому непонятно, как теперь относиться, которое, по-видимому, угрожает им самим и их младшему сыну. Их должно от эмоций просто разрывать. А они по экрану еле ходят. Папа две слезинки пролил, с каменным лицом походил, ну как бы и все хватит.
Обними дочку.
А девочка?
Обними дочку.
А девочка?
А девочка, девочка молодец, девочка хорошо играла.
Мне прям реально от девочки стало жутко.
Да, и очень постарался гример, он сделал ей действительно мертвое лицо.
И глаз чуть-чуть.
Да, глаз.
Ага, приспустил. Точно, да.
Вот, девочка жутковатая, но все-таки она одна от фильма вытянуть не может.
Да, вот, к сожалению,
да. Плюс такая очень прямолинейная, очень блеклая режиссерская, операторская работа. Такой сюжет можно было бы сделать очень страшным, но при этом не надо было стесняться показывать эмоции разнообразные, не только страх. Вот режиссеры как будто побоялись это сделать. Кстати, получилось что-то довольно слабенькое.
Визуальной внятности нет, косплеить не буду. Верди.
С «Кладбищем домашних животных» у меня, кстати, особые отношения. Хотя с Кингом я познакомилась через «Зеленую милю». Ездили в Европе на автобусе и включили...
Везде до сих пор, в топах, мне кажется, «Кинопоиск», везде он, везде в топах стоит «Зеленая миля». Прям.
Как и «Побег из Шоушенка», который по...
Кто мог подумать, кстати, по-матери. Когда я смотрел, что это все с Стивеном Кингом.
Я Шоушенка вообще никак не связала с Кингом, хотя посмотрела, мне очень стыдно, но посмотрела я сравнительно недавно, года полтора назад с мужем.
Зато посмотрела.
Да. Вот. А «Зеленую милю» смотрели в автобусе, смотрели на ночь. Ну, мне, кстати, я вообще категорически...
Но мне не приснилось, да?
Нет. Мне категорически не хотелось смотреть совсем-совсем-совсем. Вот. А потом я втянулась, и мне очень понравилось. Прямо очень благоприятное впечатление у меня осталось от «Зеленой мили». А «Кладбище домашних животных» в этой связи, это была книжка, которую я заставляла читать своих студентов. Я преподавала...
Ты издевалась над ними?
Ну, немножко, да. Они это предположили. Вот. Я преподавала тогда в Русско-американском крестьянском институте. Было это давно, лет уже 10 с лишним назад. И я преподавала американскую литературу. Это была моя авторская программа. Что хочу, то туда и включаю. Вот. Я решила, что без Кинга нельзя как-то совсем неприлично. И решила «Кладбище домашних животных». Сама прочитала. Ну, чтобы... Ты заставляешь студентов, читай сам, естественно. Вот. Я прочитала сама очень прониклась, при том, что ужасы вообще не мое, вот совсем. Ни экранные, ни никакие. Вот, но я прониклась, решила, что действительно писатель очень крутой, вот, и заставилась читать своих студентов. Они стонали, мучились, но прочитали, и кто-то даже проникся. И как раз именно на обсуждение кладбища домашних животных, у нас по этой теме был семинар, я впервые слышала слово «зомбак». Производное от зомби.
Ну да, вот. А как иначе это?
Вот.
Ходячие.
Почти ходячие
мертвецы. С последними событиями.
Вот, а совсем недавно я познакомилась с оно и с романом, и с экранизацией. Сначала экранизация, потом роман. Вот. И впечатления у меня такие очень смешанные. С Кингом, видимо, я знакома по вершинам, поэтому мне лучше. Вот. Но я очень, у меня было очень большое предубеждение, наверное, оно есть далеко не только у меня. Долгое время я вообще не хотела его читать, потому что в 90-е годы эти романы издавали как бульварное чтиво. Вот. То есть ты на это смотришь и думаешь, что это а-ля, ну понятно, какая литература. Да еще и ужасы, ой, нет. Вот. И только ты потом ты понимаешь, что, в общем, обложка не виновата. Вот.
Ну да.
И даже перевод вполне может быть хорошим.
Так, они могли взять просто, не знаю, оригинальную обложку. Просто другое дело, что, наверное, еще связи тогда не налажены были, чтобы тебе и скинули исходник, чтобы ты сам все сделал. Они же волшебно выглядели изначально. В смысле, у него же вот этот вот Стивен Кинг, вот это вот все оформлено очень красиво. Что, собственно, потом взяли в Stranger Things, вот эти вот очень странные дела. Смотришь, как это выглядит название, прям логотип, эх, оттуда.
Красиво, да. Вот. И, собственно говоря, возвращаясь к кладбищу домашних животных, я сама нашла, можно сказать, случайно известие о том, что будет премьера в апреле. Вот, очень порадовалась этому, решила, что точно нужно делать эфир, вот прямо 100%. И очень ждала этой экранизации. Вообще говоря, это был первый ужастик, на который я сходила в кино.
То вот есть так
я
так, вот.
Да, то есть я смотрела, я могла смотреть ужастики дома, но никогда
больше,
не пошла
что тебе
бы...
пришлось вытерпеть. Все ради дела.
Да, но мне было, правда, очень интересно, как поставят вещь, которую я у Кинга люблю больше всех, вот, больше всего, и которую, как я узнала, считают одной из самых страшных и чуть ли вообще не самой страшной вещью у Кинга. Кстати, Наталья, вы согласны, что кладбище самое страшное? Или есть страшнее?
Пожалуй, да.
А вот интересно, за счет чего? Вот как-то интуитивно понятно, вот почему вот самая жуткая жуть?
Давайте я расскажу об этом. Ну, самые, так сказать, лучшие произведения в жанре ужасов – это те, которые не ограничиваются клыкастыми монстрами, в которых монстры являются лишь символами чего-то гораздо более реального и гораздо более пугающего нас в реальной жизни. Все лучшие произведения Кинга именно таковы. И вот в кладбище домашних животных таким настоящим монстром является то, что пугает всех нас, с чем каждому из нас предстоит столкнуться. Это смерть. Причем смерть в самом неприглядном своем виде. Собственно, вся книга этому посвящена. И Кинг пишет об этом без прикрас, без какой-либо сентиментальности, без попыток как-то сгладить.
Не зря, мне кажется, врача взяли на главную роль отца. Ну, в смысле, чтобы... через призму вот такого обывательского взгляда, для него же это прям, ну, постоянно.
Да, главным героем делает врача, который постоянно сталкивается со смертью и ставит его в самую ужасную ситуацию, связанную со смертью, какая только может быть, у него погибает маленький ребенок. И самые страшные и невыносимые страницы в этой книге на самом деле не те, где описывается вот это кладбище, ожившие покойники, там какие-то ужасы, а те, где описывается гибель ребенка и переживания в родителей. Это реальность, это то, с чем может столкнуться любой или почти любой из нас.
Как мама оберегает в книге, допустим, если взять ребенка от смерти, всячески, не знаю, но у нее был свой опыт, и поэтому она очень сильно переживала всю эту историю.
С сестрой,
да, старшей. Вот, и она как оберегала детей, там написано, что она истерила, там еще что-то, потом извинялась. И вот, но в какой-то момент, как просто девочка воспринимает смерть этой бабушки, напротив, норма. И она говорит, все нормально, мы все умрем, еще что-то. И ты понимаешь, что сам отец как-то так немного, ему может не по себе, насколько ребенок просто воспринимает вот эту смерть. И для него это как-то, мне кажется, да, ну это... и лично я прочитал это так для себя, что это вот, ну его как-то зацепило. Да и меня зацепило, я ребенок, там сколько там, 5-7 лет или сколько ей было, 10. И вот, и она так вот обсуждает смерть как-то так.
Да, вот это тоже важная тема этой книги, очень интересное восприятие смерти. Заметьте, он сталкивает два восприятия смерти, относящиеся к двум поколениям. Поколение вот этого старика Джуда или Джада,
Вот. Кстати, да, в книге он был Джад. О, не-не, в фильме его представили как Джад, а тут был как Джуд. Может быть, просто по звучанию не устроило?
Ну, по звучанию Джад, но как бы по-русски можно воспроизводить и так, и так. Вот. Ведь в оригинале действие относится к началу 80-х годов, и, соответственно, детство этого старика Джуда приходится на начало 20 века.
И, насколько я понял, 75-й год.
Разве? По-моему, начало 80-х.
Насколько я помню, 74-й прошел год, 75-й, и в 75-м году происходит действие книги.
Смотрите, «Сияние» было опубликовано в 76-м, «Кладбище домашних животных» после этого.
Не, я не говорю, когда было написано время книги, в котором оно происходит, насколько я помню.
Ну, может быть.
Если вы знаете лучше нас, пишите.
Книга была опубликована в 80-х годах.
Я не говорю, когда опубликована, про какое время говорится.
Я не помню, чтобы там была точная датировка, честно говоря. Ну, хорошо, если вы помните, может быть.
Просто я буквально... Ну да, хорошо.
Но в любом случае, значит, если это происходит в 75-м году, и Джуду вот примерно столько есть, он ровесник века. Значит, в его детстве, в его юности смерть была совершенно повседневным событием. Никто от нее не прятался, никто не пытался скрывать ее от детей, потому что это просто было то, что вот происходит постоянно, происходит и на соседней улице, и в твоем же доме. Не было, наверное, ни одного человека, у которого бы не умер кто-то из близких.
А вот то это... еще и насильственно.
Да, иногда и насильственно.
Это и как еще подают, интересно, через улицу? Нет, через дорогу. И, в смысле, через которые несутся. И как бы описывается это не как вот этот обычный американский дорога идет, и по обе стороны домики стоят. И как-то так праздно, спокойненько ездят машины. Нет, там постоянно носятся эти трейлеры. И вот, и это описывается еще до того, как все что-то случается. Тебе обращают внимание, смотри, здесь опасно, опасно. Да. Опасная зона, обратите внимание, кстати.
Да, так вот, для Джуда смерть повседневность, а вот для следующего поколения, для Луиса и Рэйчел, это уже что-то такое, ну, что-то почти что стыдное, о чем нельзя говорить, что надо прятать, что находится где-то в дальних закоулках сознания.
Особенно для Рэйчел.
Да, и когда она все-таки приходит в их дом, вот еще поэтому это оказывается для них что-то совершенно сокрушительное. Это же такое, чего они не могли представить и не могли к себе применить. Оно вдруг случилось.
Кстати, интересно, что получается, что отношение Луиса к этому, ну, такое практичное, врачебное, медицинское, что вот это повседневность, и все равно надо об этом как-то говорить. И отношение Рэйчел к этому, что она пытается вроде как это сгладить, говорить про небесную жизнь и так далее, получается, что и то, и другое проявление одного и того же. Вот этого страха смерти не как чего-то, чего мы, по большому счету, все боимся, что уж там. Вот. А чего-то вот, с чем ты не знаешь, вот как быть, как будто ты не очень знаешь, как с этим контактировать.
Да-да, поэтому пытаешься как-то сгладить или уйти от ответа. Вот этот момент, кстати, в фильме мне понравился. Вот это очень хорошо передали, что они боятся говорить о смерти с дочкой, пока она жива. Потому что дочка-то здесь уже старше, чем в книге, ей 9 лет, она, ну, наверное, должна уже сама все понимать. И даже когда дочка умерла и вернулась из мертвых, отец тоже боится с ней об этом говорить. Вот этот момент очень меня заинтересовал и даже поразил. Что вот он уже воскресил мертвеца и привел его к себе домой. И все равно, даже когда она ему задает вопрос, он не может ей ответить. Да, ты умерла, да, ты изменилась. Нет, я все равно тебя люблю.
Есть тропы, по которым они не желают ходить, чтобы как-то говорить. Кстати, нам... задают вопрос. Пам-пам-пам-пам. Так, кстати, надеюсь, вы смотрели фильм, и сильно ли он отличается от оригинальной книги? Да, мы все смотрели фильм в студии, собравшиеся. Вот, давайте тогда у вас спросим.
Нет, насколько отличается? Первая половина добросовестно воспроизводит книгу, во второй половине он начинает идти своим путем.
Юлить. Я бы сказал так. Вот я, допустим, слушал аудиокнигу, и одна из частей, а там их штук 30, идет полчаса. Фильм идет 90 минут. Это, то бишь, три маленьких кусочки аудиокниги и хронометраж уже как фильм. Поэтому взять вот эту книгу, засунуть в 90 минут, мне кажется, это можно рехнуться. Это нужно очень сильно. Даже если она повторяет добросовестно, очень сильно вырезано. Смерть, вообще линия Джуд вырезана. В смысле, какие-то моменты вырезаны, чтобы не показать, ну, убирая детали, потому что, чтобы это как заархивировать в один фильм показать, причем, и это чтобы не было как учебник истории, тот пошел туда, сделал то, а это какая-то история была. Ну, лично, по моему мнению, передано неинтересно. Но у Натальи другой взгляд на вещи.
Нет, ну, И я не считаю, что фильм хороший, но мне показалось интересным именно вот это изменение, то, что из мертвых вернулся не младенец, не смышленый, который даже говорить не умеет, а вернулась уже довольно взрослая девочка, которая что-то понимает. Mm-hmm. И вот дальше мертвый должен как-то жить бок о бок с живыми, и выясняется, что жить вместе они не могут. Не только потому, что между ними непреодолимые преграды. Ну, понятно, что она есть. Но есть впечатление, что эта преграда как бы наполовину находится в голове у живых. Они не могут признать, что рядом с ними больше не их дочь, а нечто другое.
Я бы даже сказала, что 2/3 всего они находятся в голове. И мне еще кажется, что в фильме, по крайней мере для меня, самое жуткое было даже не работа девочки, вот, а то, что люди понимают, что происходит что-то непонятное, что-то жуткое, смерть явно приходит в их жизнь, от нее некуда деваться, и при этом они отделываются от нее ничего не значащими фразами. Вот, они пытаются друг друга успокоить. Mm-hmm. Вот, они, вот отец пытается вот общаться с девочкой и чувствуется, насколько это неестественно.
Ну,
и вот сразу я на это смотрю, у кого что болит. И я сразу вспоминаю, что вот это примерно так же, как очень многие взрослые общаются с подростками, даже очень близкими, что называется, по крови. Я думаю, вот откуда у меня вот это ощущение жути, которое я увидела на экране? Да я же в этом живу постоянно. Но я же общаюсь с подростками очень много там по разным линиям. Вот, и наблюдаю, как с ними общаются люди взрослые. Вот это вот натуральная жуть какая-то. Когда люди чувствуют что-то непонятное, чувствуют одно, выражают другое и делают вид, что все хорошо, в то время как все совсем нехорошо.
Да, вот была такая выразительная сцена, одновременно и абсурдная, и жуткая, и смешная. Мать сидит в спальне с младенцем на руках, в дверь уже ломится, это нежить, а мать, значит, там в отчаянии, значит, озирается, не знает, куда бежать, прижимает к себе младенца и повторяет ему, рыдая: «Все хорошо, маленький, все хорошо, все хорошо».
Да-да-да.
Ну, да, конечно, он поверит.
На самом деле, очень забавная история там была с этим. Вопрос веры как поднят, потому что написано, что он был методистом-отступником, то бишь его родители были методистами, да, а он вроде бы как бы воспитывался, ну, я так понимаю, возможно, ходил во воскресную школу, там еще что-то, и потом сейчас он, ну, он медик квалифицированный, он не верит в такие вещи, хотя вся история дает ему очень сильно понять, что что-то не так в его веровании, в то, что нет ничего после смерти, что он, собственно, и говорил вначале с дочери. Жена была, скажем так, иудей-отступник, которая воспитана в семье юриста отца. Кстати, вся нелюбовь отца, ну, тестя к мужу показана в фильме, вот когда он дверь закрывает, такой грозный отец на него посмотрел и закрыл. Я такой: что? А почему он так на него смотрит? Потому что он ребенка потерял? Ну, а почему это как-то шире не показали? Потом, когда книгу уже читаешь, ну, слушай, в моем случае, ты понимаешь, что... Но у них, в принципе, история раньше была, их злоключений, как бы, их, ну, скажем так, не самых лучших отношений. И вот, а, скажем так, он отступник-методист, она тоже отступник-иудей, а дочка, говорит, это вообще новое поколение, новая ветвь, которая вне религии воспитывается вообще, верование. И что с ней будет, куда она пойдет, говорит, непонятно, в смысле, куда это идет поколение. Вот. Mm-hmm. И это тоже очень интересно, потому что если мы смотрим на Джуд и Норму, насколько я понимаю, ну, Джуд, как минимум, он сопричисляет себя к христианам. Он говорит отсылки про церковь, и там потом, когда отпевали в церкви, еще что-то, вот вся эта история, несмотря на его косяки с этим кладбищем, то, что он всю эту кашу заварил в семье доктора, вот, и это интересно.
Интересно тут отметить еще, что, может быть, ведь не случайно у семьи такая фамилия, Крид. Да, Крид, то есть вера, вероисповедание, символ веры. Возможно, Клинк не случайно дал ему такую фамилию.
Да и кота Черчилля редко называют. Он называет как?
Черч.
Церковь.
Да. Хотя вообще-то как бы от Черчилль, но сразу
да,
мысль
но
такая,
весь
что
весь фильм
не
тебе
даром
называют зданием церкви, ну как церковь, то, ну если так в английском на слух. Church. И называет так его все время. И это действительно очень интересно.
Не, ну Клинк совершенно очевидно делает отсылки к религии. Вот помните, в самом конце, когда Крид уже совершенно сумасшедший идет хранить жену, за ним бежит его коллега, атеист. И вот момент, который мне очень нравится, когда вот он добегает до этого завала из валежника, видит, как Крид поднимается туда и хочет лезть за ним, но в ужасе останавливается, потому что понимает, что там за завалом его ждут вещи, о которых не расскажут в атеистическом кружке.
никто не понимает, что происходит на том склоне. Но еще менее понятно, что происходит в душах у людей. Вот, как говорит Джад в экранизации «Кладбище домашних животных». Вот, что-то такое непонятное. И мне кажется, что еще в кладбище Кинг, ну, помимо отсылок к религии, дает отсылку на как бы это объяснить, на что-то большее, что ли, на более жуткое и непонятное. То есть для того, чтобы бороться со страхом смерти и вообще что-то с ним делать, получается бессильно все, что у тебя есть. Может быть, проблема в том, что родители отступники. Вот в фильме это, кстати, вот совсем не показано никак. Вот.
Ну, потому что это тоже ненужный рудимент, который вырезали в угоду хронометражу. Да. Чтобы спасти, чтобы это что-то можно было вообще в принципе показать.
Но если бы судить по кладбищу об экранизации, то получается, что у Рэйчел, как я уже сказала, есть какие-то религиозные представления, да, о жизни после смерти, у Луиса их нет. Но есть они или нет, а когда ты сталкиваешься с реальной смертью, чем-то совершенно непонятным, тебе нечего противопоставить этому. Вот, ты просто впадаешь в ступор и только речи умереть. А вопрос вот в этом мире, в этом мире такого ужасноводящего саспенса, есть ли какой-то выход? Могло ли быть все не так жутко, если бы поколение Луиса приняло факт смерти? Вот не так, как это принимает Крит, ну, типа, естественно, научный факт. А вот если умирает твой ребенок, это для тебя естественно научный факт или нет? Мог бы быть выход из кошмара?
Ну, нет прямого ответа на этот вопрос в книге. Можно поискать косвенный ответ, если вспомнить рассказы Джуда. Он рассказывает, что и в его время были люди, которые пытались воскрешать своих покойников на индейском кладбище.
Да.
То есть, видимо, и, так сказать, традиционное мироощущение, твердая вера не является полной защитой от этого. Были люди, которые пытались это делать, но это очень плохо кончалось.
И потом приходилось этих воскресших покойников опять отправлять в тот же путь.
Ну да. Вот, на самом деле, ну, если выходить на какие-то философские вещи, вообще это может быть свойство жанра ужасов в целом. Если, ну, вот часто можно услышать, что в современном мире люди еще готовы поверить в Бога, но уже совсем не верят в дьявола, во зло.
Угу.
А в литературе и фильмах ужасов наоборот, в них Бог обычно отсутствует или находится где-то очень далеко.
А зло есть.
Да, а вот дьявол, он вот здесь, прямо рядом.
Но причем самый-самый дьявол, он, как уже тут неоднократно отмечалось, он находится внутри. Вот я, как человек, изучающий много протестантизма, особенно такого раннего периода, я смотрю на это и понимаю, что вот эти американские ужасы явно, ну, помимо всего прочего, еще и порождение протестантской культуры, несомненно. Сразу вспоминаю тут, как 16-17 века, еще только протестантизм шагает по Европе, как благодаря печатному станку распространяются гравюры, вариации на тему плясок смерти. Средневековый сюжет, там, где смерть вводит хоровод, да, и вводит к себе там людей всякого сословия. Или еще один сюжет, как рядом с живыми ходит мертвец, да, и, очевидно, хочет их тоже куда-то увезти. Так вот, вот эти, ну, такие средневековые гравюры, да, как бы рефлексии на тему смерти, в протестантском обиходе таком, как это сказать, катехистически педагогическом, воспринималось как некая аллюзия, то есть это не просто смерть ходит с тобой в этих гравюрах. Это твое мертвое я. Ты находишься в промежуточном состоянии. Ты уже спасенный человек, по крайней мере, есть на это надежда, но в то же время ты еще новым Адамом не стал. Ветхий Адам умер, но ты его еще пока не пристроил в нужное место. То есть, грубо говоря, вот та смерть, которую ты видишь на этой гравюре, это твое мертвое я. Это мертвяк, труп, который ты с собой таскаешь 24 часа в сутки. Никак не можешь от него избавиться. И в любой момент он воскреснет. Вот это та твоя злобная, непреображенная часть. И там всех святых выноси, во всех смыслах этого слова. Вот. То есть это присутствует в твоей душе, и тебе от этого никуда не деться. Вот я как себе это представила, мне уже стало жутко. Вот так ты смотришь это на ночь.
Мне кажется, без твоей помощи я бы тогда глубоко никогда не копнул.
Посмотреть проповеди протестантские 17 века, и вот как сказать, традиция американских проповедей 18-19 века, которые я, например, очень люблю, вот, это же жуть какая-то.
На ВХС, да?
А?
На ВХС записаны.
Не совсем. Не совсем. Там какой-нибудь «Грешники в руках разгневанного Бога» Джонатан Эдвардс. Уж на что я скептически настроенный человек, но даже мне как-то стало немножко не по себе, когда я это читала. Причем там саспенс создается ровно теми же средствами, что и фильм ужасов. То есть дело-то не в том, что где-то там существует ад, адские сковородки, дьявол с рогами, который может на тебя напасть, а самая жуть, что это существует в твоей душе. И что в любой момент это может себе воскреснуть. И вот эта тема с маленькими городками американскими, mm-hmm. да, вот где вот ты видишь тихий, мирный американский городок, ты видишь хорошую семью, все. Mm-hmm. Вот это самая жуть. И это ведь тоже недаром. Чем более ты кажешься сам себе добропорядочным человеком...
Я вспоминаю эту картину. Мужчина с женщиной с вилами.
Ну, почти.
Там тоже много загадок.
Да, кстати сказать. Вот. Но с вилами тут хотя бы какая-то угроза. А тут, чем все более благопристойно, чем все лучше умеют себя вести, тем больше жуть может случиться. Потому что остаешься падшим человеком, до конца не спасенным. И чем более ты кажешься приличным, тем, скорее всего, ты окажешься совсем неприличным. То есть твой приличный вид, он сразу должен наводить мысли о том, что вот наверняка что-то в тебе не так. Монстр под кроватью есть 100%. Если ты какой-нибудь там пьянчушка или бандит с большой дороги, с тобой все понятно.
Оксана, разрушает сейчас веру в человечество.
Да это не я так думаю. Это нормальная протестантская парадигма. Вот раннепротестантская, я бы сказала, такая вот классическая. И поэтому неудивительно, что в этой культуре рождаются фильмы ужасов. И самая жуть, действительно, это когда ты обнаруживаешь, что самый главный монстр – это ты сам.
Да, в этом есть очень большой смысл, потому что, конечно, все эти зомби, вампиры и прочие разновидности живых мертвецов, здесь речь идет не об умерших людях, угу. да, потому что мы не знаем, что происходит с человеком после смерти, но, во всяком случае, вряд ли он превращается в кровожадное чудовище. Здесь речь о какой-то части нашей собственной души.
И о наших страхах фактически, да? Да. То есть и я еще обратила внимание и в книжке, и в экранизации, что саспенс нагнетается еще и тогда, когда человек себя чувствует виноватым, переживает чувство вины, как Рэйчел себя чувствует виноватой в смерти сестры. Вот, как отец чувствует себя виноватым за то, что не уберег, не спас свою девочку. Вот. Какая-то вина, которую ты уже никак не можешь искупить, что-то необратимое, потому что смерть, ну, невозможно переиграть в обратную сторону, вот, и от этого становится жутко. А попытка обойти эту необратимость, она оборачивается еще большей жутью, по факту. Что-то даже самой как-то страшно стало.
Нагнетала, как могла. Давайте же тогда в шаг в сторону, раз вопросы пишут, будем на них отвечать. Пам-пам-пам-пам. Так, кто из русских авторов, кроме Донцовой, сразу в скобочках, достойную альтернативу пишут? Ну, так, чтобы Кингу. Сразу же Донцову исключают, другие.
Донцова, конечно, страшна, но совсем в другом смысле.
Не как автора ужасов.
Да.
Достойная альтернатива Кингу, скажем так. Вот это основной вопрос. Нет. Есть ли на русском?
У нас с литературой ужасов вообще не очень хорошо пока что. Скажем так, довольно много званых уже на малоизбранных. Но я бы назвала вот лучшее, что мне кажется, случалось читать из русских или, по крайней мере, русскоязычных авторов, это роман Наиля Измайлова «Убыр».
«Упыр»?
«Убыр».
Через «ы».
«Убыр» через «б» и «ы». Это татарское
вот так.
Написание.
Но везде, где «ы», это оттуда.
Да.
Это я помню. Вот. Жириновский всем объяснил.
Значит, это история про подростка и его маленькую сестру, основанная на татарском фольклоре. Угу. Вот. Ну, она, во-первых, действительно очень страшная. Особенно в начале, в первой половине. Вот. И очень хорошо написано. Вот это то, что я всем любителям ужасов могу порекомендовать.
Вот так вот, если забежать вперед, так немножечко поразмыслить, насколько реально, что это выстрелит в кино в ближайшие 5-10 лет?
В русском кино.
Ну, так, хотя бы в русском, скажем так.
У нас...
Найдет ли это отклик вообще в многонациональной как бы стране, как бы этнический вот персонаж? Хотя мы тут про индейцев вообще-то. Ну да ладно.
Ну, вы знаете, этническое своеобразие там, конечно, есть, но я привыкла обращать внимание на такие вещи. Читая эту книгу, я замечала, что там есть, ну, как бы, нотки татарского национализма.
Вот так вот.
Вот, да, ну, он такой вполне доброкачественный, не агрессивный, но, тем не менее, он там есть. Угу. Вот, ну, выстрелит ли в кино, ну, зависит от того, кто это будет интерпретировать, как это интерпретируют. Ну, прежде всего, от того, просто хорошо ли будет снято. Так-то вообще у этнического фольклора и разных этнических пугалок и страшилок, я считаю, потенциал очень большой.
Угу. Ваше мнение возможно?
Я думаю, да.
Окей. Тут меня поправляют, не то чтобы я спорил. Но я, наверное, говорил про советскую школу, которая переводчиков, которая странно переводит, когда читаешь достаточно свежий, не скажу, что прям вот прям совсем свежий, в смысле, но точно не тех времен, вот, что не самые, может быть, лучшие, и иногда что-то коробит. Но мне пишут: Анатолий, ты что? Как же целая школа переводов Чуковского и Ковалёвы Райт? Вы что-то вам это говорит?
Ну, конечно.
Ковалёва Райт, несомненно.
Вот. А, и насколько я слышу, ну, слышу по фамилиям, она не прозвучала из ваших уст. В смысле, это кто-то из свежих или это из той школы, которая переводит?
Ну, на Чуковском я сама училась. Вот, Чуковский... Вот.
Не, просто я сейчас говорю как человек, совершенно не знающий этих ребят. Может быть, я даже читал в их переводах.
Чуковский,
может...
собственно говоря, это Корней Чуковский, который нам известен как детский автор.
Да.
Вот, но кроме этого, он был и критиком, и переводчиком, занимался теорией перевода, и его книга о переводе, но это, в общем-то, классика, которую и любой профессиональный переводчик, и любой человек, этим интересующийся, должен знать. Вот. Ну и вторая такая книга, это книга Норы Галь. Вот. Собственно, это два столпа, на которых стояла советская школа перевода, и которые, в общем-то, сохраняют свою актуальность для нашего времени.
Он и сам переводил Кинга, да?
Нет, Кинга он, конечно, не переводил, он жил раньше.
Угу. Окей, его школа, окей, и...
Советская школа перевода.
Я понял.
Да, ну вообще перевод, разные школы перевода, это очень большая тема, в которой, может быть, не стоит сейчас углубляться даже.
Ну, я достаточно поверхностно и хотел, в принципе, спросить. Спрашивают про фанфики. Вообще были фанфики какие-то? Или, скажем так, были ли значимые
где у кого?
Фанфики по Кингу?
Кингом? Ну, в русскоязычном пространстве точно нет. В англоязычном, может быть, что-то и было. Там это такое огромное море, которое полностью изучить невозможно.
Ну, то есть фандом у Кинга есть 100%.
Фандом, конечно.
Не, поклонники, понятно, в смысле, но пишут ли...
Множество поклонников, многие из них пишут. Вот.
И было ли тогда, третий вопрос, и было ли что-то достойное, что это действительно, ну, отдельно, да, может быть, издавалось, или как-то с самим Кингом было?
Я встречала хорошие рассказы, написанные по мотивам Кинга. Ну, как правило, это малые формы. Вот, бывают действительно хорошие рассказы, вполне достойные. Ну, самого Кинга им, конечно, подтянуть не удается. Вот, но в принципе, ну, да, бывают вещи очень неплохие, которые, может быть, даже стоило бы издать.
Угу. Можно ли сказать, что Кинг – это не только король, но еще и такой столб, вокруг которого строится вся современная литература ужасов? Я бы даже сказала, индустрия ужасов.
Ну, вся не вся, но, конечно, он огромное влияние оказал.
И оказывает до сих пор,
да,
я так понимаю.
Мне кажется, он написал столько всего, что можно экранизировать, потом делать ремейки на это дело, и мне кажется, его самого не станет, а это дело будет живо.
Кстати, вот вы говорили, что Кинг плохо передается на экранизациях, а в принципе, чисто теоретически, можно ли сделать что-то, чтобы Кинг заиграл в экранизации? От чего это может зависеть? Это работа оператора плюс актеры? Вот для передачи внутреннего какого-то саспенса?
Ну, прежде всего, наверное, вот Анатолий прав, действительно лучше снимать сериал, а не фильм. Потому что в полтора-два часа очень сложно все это втиснуть. Вот. Знаете, вот, так сказать, книжную атмосферу и книжные рассуждения невозможно буквально переносить на экран. Здесь нужно использовать какие-то другие выразительные средства, то есть здесь, видимо, нужна какая-то очень сильная режиссерская, операторская работа, очень сильные яркие визуальные сцены. Ну вот, может быть, отчасти то, что пытался сделать Кубрик в «Сиянии».
Угу.
Он далеко ушел от Кинга, но при этом он сделал очень выразительный фильм, в том числе визуально выразительный.
Который автору не понравился, но народ очень оценил. Да, народ и до сих пор мемы с этим лицом из-за двери входят даже теми, кто не смотрел фильм.
Да, ну и, конечно, актерская игра. Ну, ни в коем случае нельзя брать не такие роли каких-то сереньких актеров, вот как случилось в «Кладбище домашних животных».
Хотя девочка молодец.
Хотя, с другой стороны, я понимаю.
Я бы сказала, знаете, что вот нужно ориентироваться на актеров английской школы, которые хорошо умеют играть лицом и глазами, передавать самые разные чувства. Угу. Вот эти голливудские штампованные ребята, у которых там три выражения лица на все, они не подходят сюда.
Так, ну, я предлагаю тебе, как автору проекта, подвести всю эту историю. У нас 49-25, 30 секунд осталось.
Ну что, затронули мы чуть-чуть «Короля ужасов». Вот. Не знаю, как вам, мне уже даже в процессе стало самой немножко жутко. Вот. И как-то я бы выразила надежду на то, что когда-нибудь Кинг дождется, доживет, дай ему бог здоровья, до своей хорошей экранизации, вот. Чтобы людям было действительно понятно, что самое страшное – это не монстры под кроватью, вот, и не черти с рогами, а самое страшное – это монстр, который живет в душе самого мирного, обычного, заурядного обывателя. То есть нас с вами.
Вот так вот. А с вами был Оксана Куропаткина.
Анатолий Чепенко.
Спасибо. И Наталья Холмогорова. Всего доброго всем. Оставайтесь с нами. Не знаю, до следующего понедельника.